Труды Бали Сулама. Мы читаем Труды Бали Сулама, 387 страница, дарование Торы, 8 пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Что сказать? Дарование Торы — вещь постоянная. Каждый, приходящий к необходимости, этого получает. Согласно простому критерию, создал я Тору, злое начало, создал Тору в приправу. Все, кто хочет на самом деле себя исправить, раскрывают, что их зло, их желание — это зло, их начало является злом, и тогда его внутренний крик к исправлению, избавиться от зла, то, что есть у нас естественным образом, когда у нас есть естественная такая потребность избавиться от всего плохого, что есть в нас. Если на самом деле человек это ощущает и готов потерпеть, ощущая это, есть, бывает много возможностей нейтрализовать ощущение зла, не подвести его к исправлению. Ну, я подсластить так, я каким-то образом могу сбежать. Ничего страшного. Не хуже других. И остальные, или меня это не так сильно волнует, можно. Можно сбежать в самых разных направлениях от ощущения зла, ведь это очень неприятно. Большая внутренняя душевная боль для того, чтобы раскрыть, насколько во мне есть зло. И поэтому человек нуждается в поддержке, ему нужно много помощи для того, чтобы его очень хорошо удержали в тот момент, когда он подойдет к настоящему осознанию зла. Потому что у него нет выбора, и он кричит, вместе с тем не сбегает. И тогда он нуждается в Торе. По-настоящему. Так как прийти к такому состоянию? Ведь мы находимся в наручниках, буквально в наручниках. Не можем сбежать от страданий. И они настолько, так, они такие сильные, что мы принимаем свет, возвращающий к источнику. Можно пережить очень серьезные страдания. Баль Сулам пишет, что это страдания, которые могут прийти своевременно, очень большие, очень. Они исходят на, то есть через материальный уровень вынудить к духовному продвижению должно быть такое большое, такая разница, что страдания должны быть во много-много раз больше, чтобы мы пришли к необходимости Торы для духовной работы. Потому что в духовной работе мы изначально пользуемся светом, возвращающим к источнику. Мы изначально начинаем видеть себя на духовном уровне. Кто мы такие? Что мы такое? Мы не приходим к необходимости получить исправление, поскольку нам плохо в этой жизни, а поскольку не достает нам исправления. И поэтому страдания, они и другого качества, духовные, нематериальные. И поэтому и их мощность, она совсем другая. Их качество намного более высокое. Страдания намного более внутренние. Но мощь такая, что человек может ее вытерпеть. И это в этом особенность методики Каббалы, которая, в общем-то, всего лишь объясняет нам, как пройти путь быстро, очень быстро, со страданиями, которые ощущались быть как слабыми в их качестве, их в количестве, но большими, серьезными количественно. Поэтому можно укоротить путь, можно поделить эти страдания с товарищами, можно поделить их на небольшие порции. Есть очень много преимуществ. Преимуществ пути Торы относительно пути страдания. И поэтому здесь, как раз в этой статье «Дарование Торы» мы изучаем, как мы все-таки приподнимаемся с пути страданий на путь Торы, когда весь мир начинает погрязать в пути страдания, мы хотим показать им, самим себе и им тоже, как можно продвигаться путем Торы. Мы во главе, как разрабатывающие методику, и они за нами могут прийти и достичь цели. Да.
Восьмой пункт. Это похоже на то, как один богач привел к себе человека с базара, кормил, поил его, каждый день дарил ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары, и чем дальше, тем больше. И, наконец, богач спросил его: «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнились все мои желания. Ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мной так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук». И сказал ему богач: «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности». И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров, а с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему еще и увеличивая его раз за разом. Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара отдающего из милости и жалости к нему. И из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство. Однако сказанное относится только к творениям и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца.
То есть здесь он нам объясняет, что относительно стыда Творец не в состоянии самостоятельно покрыть стыд, если мы не проходим каждый этап, когда раскрываем и исправляем их. Разумеется, мы исправляем их с его силами. Но весь этот виток должен произойти, когда я понимаю, насколько я ущербен, что весь этот ущерб раскрывается не как дефект во мне, а это дефект моего отношения к дающему, когда я сам принимаю решение, что это некий ущерб относительно его, когда я ищу, как можно исправить этот ущерб, как можно его восполнить, и тогда у него я прошу силы для исправления этого ущерба. То есть есть очень много составляющих одного действия. И невозможно здесь, чтобы все это не прошло, чтобы человек не пережил это на своей плоти. Нет выбора, и человек должен прочувствовать такие состояния, пройти их самостоятельно, с Божьей помощью, то, что называется, с помощью света, Творца, но он должен принять все эти решения и привести их в действие. Это то, что и говорит богач бедняку, что еще не создан кто-то, кто мог бы дать тебе нечто, когда ты чувствуешь, что ты получаешь, и ты чувствуешь, что ты наслаждаешься, и ты чувствуешь, чтобы ты чувствовал, что это твое. Не может быть такого, если кто-то дает, чтобы ты чувствовал, что это твое. Так как мы все-таки находимся в таком состоянии? Потому что Творец скрыт. Для того, чтобы дать нам возможность начать его постигать, только в той мере, в которой мы можем выдержать этот стыд, он скрыт, и стыд начинает раскрываться только по мере моей готовности ему уподобиться. Когда я вообще начинаю заниматься этим делом, получаю я или нет, насколько человек становится более точен в выяснениях, он начинает отыскивать этот стыд. Ну, это подобно нашему миру, то же самое. Хорошо? Дальше. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торой и исполнением заповедей, самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. Только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами, и только так, а не иначе, ощутим совершенство. Что происходит со стыдом, когда мы исправляем наши отношения? Стыд — это знак, это символ отношения между нами. Если я не чувствую стыда, мне нечего исправлять. Нет разницы между мной и им, если я не ощущаю стыда. То есть я как раз хочу отыскать стыд тем, что я получаю относительно того, что он дает. Стыд, если я не получаю, нейтрализую ли я этим стыд или нет? У нас в нашем мире, я к тебе подхожу, ты передо мной выкладываешь все, я говорю, не-не-не, секундочку, я не хочу, я не могу, и у меня диета, все что угодно. Этим я, по сути, принижаю свой стыд. Даже ничего я могу не получить. В духовном мире так ли это? Ты что, пренебрегаешь Творцом, Его отношением? Что значит, я получаю или не получаю? Что тебе там вообще получать? Он тебе что-то дает? На самом деле? Наранхай — это не наслаждение, которое ты так вот отыскиваешь и наполняешься ими. Наранхай — это свет от постижения дающего, величия дающего. И что ты от него получаешь? Крошечную искру, которая создала желание получать. Нет в желании получать ничего, кроме черной точки, значит, начало образования буквы «Юд», и нет в этой букве больше, не больше, чем искра, создавшая начальную точку этой «Юд». А все остальное — это осознание величия. Когда ты ценишь его, а не то, насколько ты получаешь в свое брюхо. Поэтому мы и говорим, что мы все время должны стремиться к величию. Величию. Какая разница между тем, что ты тащишь большой чемодан или маленький? Только в осознании величия. Вдруг чемодан, который ты приподнять не можешь, для чего я его тащу, кому, что, вдруг превращается не просто в маленький чемоданчик, а какие почести, вообще, как я удостоился, такое счастье. Ты платишь еще за то, чтобы поднести что-то, чтобы услужить. настолько, что вся жизнь превращается в то, для того, чтобы служить. Что ты получаешь за все это? Ничего. Все основано на искре и маленькой черной точке. Да.
В нашей работе есть что-то, что ограничивает стыд? Или что параллельно стыду?
Есть, относительно товарищей. Стыд в самых разных проявлениях. Ты стыдишься от того, что узнают, что ты не понимаешь, что ты не знаешь, что ты эгоист. Другое, третье — это обычный, простой материальный стыд. Есть стыд духовный. Насколько ты не отдаешь, не участвуешь, не поддерживаешь их, не поднимаешь их. Насколько они от тебя зависят. И согласно этому ты не в состоянии выполнить свою роль правильно. Да.
Группа должна пробуждать этот стыд?
Группа должна, конечно же, пробуждать и растить всех. Уважать стыд. Стыд — это ущерб в желании получать. То есть наслаждение или страдание зависит от наполнения желания получать. Так? А стыд — это осознание желания получать со стороны зла, ну и с хорошей стороны, со стороны добра. Осознание желания получать. Что это такое? Что это? Осознание желания получать. Да, с плохой стороны, с хорошей. А с плохой — это стыд. С хорошей.
Величие Творца.
Величие Творца. Уже не желание получать, а о хозяине самом. Ладно, дальше.
Девятый пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза, стыд и нетерпение, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателям закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка к своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к нему, и извлечет из этого пользу. И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветвь его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания. Этот закон действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец — корень всех творений, которых Он создал, то все явления, все содержащееся в Нем и нисходящее от Него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, к Творцу. А все, что не свойственно Ему и не исходит от Него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. И нам нет абсолютно никакого... И в нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство. Ведь все это находится в Нем, ибо Он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им. Глупость, слабость, нищету. Так как они совершенно отсутствуют в нашем корне, И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
То есть из-за того, что мы устроены, нас создал Высший Свет, который создал желание получать и создал из него самые разные формы, то все, что заложено в Высшем Свете как свойство, так и мы уважаем эти свойства, потому что нам хорошо от них, мы хотим насладиться. Но только ради в виде получения, но мы наслаждаемся всем, что кажется нам в Высшем Свете, и кажущимся нам как положительным, как желаемым. И наоборот, все, что, чего нет в Высшем Свете, несет нам страдания. Ведь дело не в том, чтобы наслаждаться, а каким образом наслаждаться. Да.
Когда испытывают этот сжигающий стыд, это неприятное ощущение, это ощущение страданий. А мы всегда говорим...
Но без стыда ты бы почувствовал. Это как боль, боль в теле. Что если в каком-то месте у тебя что-то болит, то я знаю, что там болезнь. Я должен что-то исправить, таким образом я смогу спастись от смерти. Это признак болезни. Стыд то же самое. Это признак недостатка исправления в том самом месте. Так как же можно его нейтрализовать? А мы убегаем от него. Поэтому и говорят, что ты должен вооружиться группой, книгами, различной поддержкой для того, чтобы вытерпеть стыд. И ты должен вытерпеть его до уровня. Не просто терпеть, а ты должен признать, познавать его все больше и больше, и углубляться, и создавать действия по исправлению, и стыд будет расти, пока не вынудит тебя закричать «Спасите!», и ты примешь свет, возвращающий к источнику, который у тебя, который уже займется тобой. Он оздоровит тебя, иначе ты не получишь лечения. На небольшие крики лечение не приходит, только на настоящий крик, когда ты хочешь избавиться. Здесь говорится не о болезни, а о исправлении желания получать, о природе, о твоей природе.
Мы сказали, что мы стремимся к хорошему, ощущать хорошее, приятное, а стыд ощущается как нечто неприятное. Почему я должен стремиться к нечто неприятному?
То есть ты увеличиваешь величие цели все больше, больше, чем твоя боль. Ты говоришь, пусть болит. Я не хочу отождествлять себя с тем, что болит, и с самой болью. Я хочу прийти к цели. И большое спасибо этой боли, которая направляет меня к цели. Все зависит от осознания величия. Как только ты принимаешь Творца как великого, большого, что такое Творец? Желание отдавать, форма отдачи, отдача, самоотмена и так далее. Если ты все это начинаешь признавать как вещи великие, в той же мере ты можешь вытерпеть все, что есть в тебе, выражено обратными формами, обратными свойствами, качествами. И тогда что? Ты можешь как бы намазать, как-то произвести анестезию. Если ты все это сделаешь, то что ты получишь? Ты этим... убираешь свое собственное продвижение. И поэтому мы должны выстроить такое продвижение. И ты сам строишь его, которое тебя поддержит в состоянии, чтобы ты увидел, что ты противоположен, и что ты страдаешь. Но тем не менее, ты продолжаешь и увеличиваешь величие Творца относительно твоего состояния, но ты прилепляешься к нему. Ты хочешь прилепиться к группе. Ты приходишь к состоянию, когда ты... не хочешь отождествлять себя с этим злом, и не для того, чтобы от него убежать, а для того, чтобы прийти по-настоящему к отдаче, чтобы по-настоящему погрузить себя в группу. Здесь есть очень много нюансов. Посмотри только, насколько один стыд направляет, правильно тебя направляет, если ты правильно им пользуешься. Еще вопрос. Предположим, я... в пути. Я могу сделать шаг целенаправленный, но он принесет с собой много стыда. Стоит ли это делать? а ты не в состоянии сделать иначе. Ты спрашиваешь что-то нереальное. Я не в состоянии привести себя к большему стыду, чем тот, в котором я нахожусь. А если да, то это уже не стыд. Может быть, я хочу таким образом возгордиться. Посмотрите, насколько я низок, к примеру. Ну, мы же все это понимаем. Вся наша жизнь такая. Продолжая, товарищи, что такое осознание величия над стыдом? Что это за осознание величия, которое помогает раскрыть стыд? Если я искусственно просто изливаю себя товарищам в группу, даже материальным, как говорит Бааль Сулам, что хорошо принизить себя перед товарищами. Этим я подготавливаю себя к осознанию внутреннего стыда. И тогда я смогу его выдержать, я смогу его принять правильно. Когда я не отождествляю себя с тем, что он мой, этот стыд, я признаю, что я ощущаю стыд, потому что он правильно выстраивает меня против Творца, против Хозяина. Это подобно, как я в радиоприемнике ищу волну. И у меня есть точность, скажем, десятикратная, а потом стократная. Так я ищу волну более точно. Знаешь, все зависит от стыда, от того, насколько я его увеличиваю, так я могу очень точно выставить себя так ровненько против Творца, против этих свойств, которые я хочу приобрести. Чтобы не было так вот все размазано передо мной, а очень четко. Я бы хотел еще уточнить относительно себя, принижения себя перед товарищами и ощущения величия. Когда я себя принижаю перед товарищами и группой, что за величие я строю? Ты не строишь этим никакого величия. Это два момента, которые помогают друг другу, но все-таки это двое. Есть величие группы и собственное принижение. Есть величие Творца и собственная низменность. Мы, как правило, относительно Творца говорим про группу, а когда говорим группу, мы говорим о человеке. То есть группа подобна Творцу в данном случае. Величие группы — это что я могу признать, найти в величии? Что это, какой вид этого величия? Как правильно представить себе все это? Величие в группе — это система, исправленная система единой души, находящаяся в конечном исправлении, которую я вижу согласно своим неисправленностям. Это и есть группа. Это называется группа в своем величии. И не меньше этого. Это истина. Мы только не можем отнестись к этому, к этой истине как к факту. Нам еще нужно открыть это, нам нужно это полностью осознать. Да, Лёр. Он здесь пишет, что путь избавиться от стыда — это выполнить работу, и тогда я пойму, что я заработал то, что я могу получить. Вы можете это объяснить, потому что это не совсем понятно.
Еще раз.
Он пишет в конце 8-го пункта, если я не ошибаюсь, что возможность преодолеть стыд — это приложить какое-то усилие. И тогда ты получаешь это не как бесплатный подарок. Я заслужил получить то, что я получаю. Так это было бы понятнее.
И что положено тебе?
Мне положено то, что я могу получить, если я что-то хорошее сделал. Если я просто пришел взять что-то бесплатно.
А что ты дашь ему, Творцу? Заплатишь ему?
Свою работу?
Какую работу?
Ну, это и есть вопрос.
Но это не вопрос, я спрашиваю, что ты спрашиваешь.
Работа по исправлению желания.
Для чего исправлять желание? Получать, слава Богу, ты можешь, пусть дает. Ну, в чем заключается работа? Ты понял, что ты говоришь? Для чего проявляется стыд? Для того, чтобы показать мне, как преобразить себя в отдающего, в подобного. То есть стыд — это как индикация. Что я все время могу заострять его и находиться в подобии ему. Моя работа — достичь подобия его. Мое вознаграждение — это стать подобным ему. Мое получение — что я получаю от него? Снова я говорю, есть только искра и искра света и точка желания. Нет большего в реальности. Все остальное — это от величия дающего. Все это раздувается. Только от величия дающего. Нет ничего, кроме этого. Есть нефиш де нефиш. Мир бесконечности — это нефиш де нефиш. Откуда появляется наранхай? Из твоего осознания. Именно из того разрыва, который ты раскрываешь. Из той разницы, которую ты обнаруживаешь между собой и им. В этом все духовное. Да?
Два вопроса. Товарищи из Бершевы говорят, что сейчас у них сирена зазвучала, просят мысленной поддержки. А кроме этого, Скотт из Англии и из Йокнама тоже спрашивают корень нашей фантазии, нашего воображения. Они говорят, что значит мы уподобляем находящееся что-то в наших корнях, если Творец создал что-то обратное, как мы можем представить, что это есть в нем?
Творец не создал злое начало. Хотя так и написано. Но ты должен раскрыть его. Ты должен раскрыть свое желание, что оно является злом, что оно противоположно ему. И то, что оно противоположно, это еще не говорит о том, что это зло, если ты получающий, а он дающий. Но в чем именно оно является злом? Желание остается желанием, а зло — это ты определяешь. Ты его раскрываешь неплохим и нехорошим. Это здесь говорится о человеке постигающем. Когда мы говорим о человеке, который достигает дарования Торы, когда он нуждается в исправлении, когда он раскрывает свое желание и обнаруживает его как зло, относительно чего он раскрывает его как зло? Просто само по себе желание. Это не является злом, это желание получать. Но намерение его ради себя по отношению к ближнему, то есть желание находится вне его и Творец, относительно этого он определяет как зло. Это же нужно достичь этого. Посмотри, какая подготовка требуется для получения Торы, для того, чтобы достичь ощущения стыда такого, что ты говоришь, лучше смерть, чем такая жизнь. Мы видим, мы рассматриваем получение Торы как некая необходимость, ну, как бы принуждение. А что со стороны человека? Какая потребность у него? Ведь нет насилия в духовном. Это вопрос. С одной стороны, Творец вынуждает, принуждает человека. С другой стороны, человек должен потребности в своем желании достичь. Это то, что он хочет. То, что Творец принуждает, это условие. И если ты сможешь выстоять, устоять в этом условии, то это произойдет. Но человек сам должен себе поставить такое условие. Он говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Я готов здесь. И все это как подготовка. Ну, продолжим. Десятый пункт.
Это и дает нам тот испорченный привкус ощущения стыда и нетерпения во время получения нами чего-нибудь от других в виде милости, так как у Творца нет даже намека на получение. Ведь от кого же он получит? Вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, а оно отвратительно и ненавидимо нами, как сказано. И напротив, мы ощущаем наслаждение, приятность и нежность каждый раз, когда мы отдаем ближнему, потому что это есть в нашем корне, ибо Он дающий всем. 11 пункт. И сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения, слияние с Ним. Все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями, это не более и не менее, чем подобие ветвей своим корням, в соответствии с чем вся приятность и нега и все возвышенное являются естественно исходящими из Творца. Таким образом, наслаждение — это не что иное, как подобие свойств их Создателю. И если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. А все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным, или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. Таким образом, вся наша надежда зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню.
Да, или?
По сути, тот же вопрос, который задавался раньше, я помню, в кампусе я задавал вопрос, что значит быть, получать все наслаждение и добро, как то, что мы ощущаем, когда мы даем кому-то. Ведь это не так в жизни.
А почему бы нет? Если я нахожусь в отдаче ближнему, почему я не могу ощущать в этом хорошо мое величие, что я в этом властвую, что я даю? Почему мы думаем, что в этом нет наслаждения? Если я совершенный, не то, что у меня недостаток все время, и мне больше нечего получать. Я нахожусь и сытый и страдаю от сытости. Что мне остается делать? Я начинаю думать. От этой жизни на 100% хорошей, полной, где желание получать просто уже заткнулось. И что в этот момент, который хуже смерти? Если я не обновляю, скажем, мое желание получать, если оно не обновляется, то я чувствую себя мертвым, потому что жизнь называется, когда я что-то все время обновляю, что-то получаю. Посмотри, люди находятся в депрессии, используют наркотики. Откуда это исходит? Нет обновления, нет новизны. И, скажем, если я полностью такой пресыщенный, что мне делать? И вдруг я раскрываю, что если я могу отдавать, то в этом у меня есть источник наслаждения. Ведь я всего лишь хочу наслаждения. Я получаю наслаждение. И если у кли есть недостаток в получении наслаждения, потребность наслаждения, что я могу сделать? И вдруг я обнаруживаю, что есть множество людей, которые испытывают недостаток, и я могу дать всем и от всех получить наслаждение. Так я отдаю ради получения. Еще и как? Посмотри, вдруг передо мной раскрывается возможность наслаждаться бесконечно. Дай Бог, чтобы весь мир умирал с голоду. А я всех их наполнял бы. Посмотри, какое наслаждение у меня будет от этого, как гордыня. Мы не ценим этого, потому что этого нету в нашей реальности. Ну, допустим, да, есть желание получать такая возможность. Это очень большая клипа. Это клипа правой линии, да. А что он имеет в виду, когда он говорит, что наша природа близка к корню? Что мы можем наслаждаться от отдачи. Мы можем наслаждаться от отдачи. Еще поговорим об этом. Да? Микрофон, Аркадий. Как на нас может влиять факт, что в обычном материальном мире стыд — это вещь, которая практически исчезла? Даже в последнее время дети краснеют меньше, те вещи, которые раньше смущали. Сегодня ты стесняешься того, что ты стесняешься, да? Да, как мы должны с этим фактом относиться к нему? Я вижу в этом хороший процесс, процесс развития. Человечество освобождается от разных... Как это сказать? Лицемерие. Да, лицемерие разных вот этих... Разных этих... Лицемерия и этих... Того, что принято. То есть человек становится более открытым, он больше... Понимает, что это природа, что это естественно, и не стыдится. Для чего стыдиться? Для чего я должен стыдиться того, что я так создан? Так меня сделали. Я естественным образом себя веду себя так. Я не говорю, что это хорошо, я говорю лишь о том, что это естественно. Животные стыдятся чего-то? Нет, ничего не стыдятся. Почему? Потому что они управляемы силами природы, и у них нет совершенно этого ощущения, что я веду себя хорошо или плохо, красиво или некрасиво. Они действуют, и все. Мы начинаем раскрывать, что мы — это не мы, а нами управляют, и поэтому мы перестаем стыдиться. Что мне стыдиться? Я таким родился, меня таким воспитали, так на меня воздействовали. Ну, так что вы хотите от меня? Это я. Кто я? Я — это машина, которая таким образом вышла из группы, из общества. И что теперь общество требует от меня? Почему оно вообще ко мне предъявляет что-то? Поэтому не стесняются. Я вижу в этом... Добрый знак не в этом поведении, а в том, что в итоге это приведет к истине. Не то, что они гордятся этим. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но тенденция сама по себе, она приближает к истине. Мы хотели... Несколько последних минут поговорить о семинаре. Вы хотели спросить, какая тема у нас будет на вечернем семинаре? Ну, давайте быстрее. 5 секунд на каждого. Стыд. Еще. Равенство. Еще. Величие. Да. Что такое группа? А ты? Величие группы. Да. Да, тебе только этого не хватает. Хорошо. Ну. Отмена себя, точка Якова. Принижение себя. Нет, мы с этим подождем, это 3 линии. Ну, может быть, да. Вопрос, который был в пятницу, как вести себя во внешнем мире относительно 99% и так далее. Хорошо, ты помнишь, да? Возьмите все вещи, запиши, возьми Янива и Давида, пошлите как можно быстрее мне все, все эти цитаты. У меня сегодня очень такой тяжелый день, и еще урок будет с 5 до 6, чтобы я приготовился к семинару. Семинар заставляет готовиться к себе. Вчера вы сказали, что в ближайшее время мы должны... вот так вот сконцентрироваться на внутреннем. Нет, ни в коем случае мы не бросаем распространение, просто мы акцентируем, раньше мы акцентировали меньше на внутреннем соединении, а сегодня больше относительно прошлого состояния, но не то, что мы бросаем распространение и все наше внешнее влияние. Это просто вопрос в процентном соотношении. Но относительно внешнего мира мы не закрываем все уроки, выход в разные места, и то, что Гилад делает, то, что ты делаешь, там, кампус, и то, что Мэрович, Авиу делают, все эти вещи, все, кто работают на внешнем фронте, продолжают. Но мы должны все-таки больше сконцентрироваться на нашем внутреннем объединении. Нет, понятно, что мы совершенно не оставляем, но, может быть, немножко ослабить. Почему? За счет чего ты ослабишь? Ну, не знаю. Если мы откроем такую чрезвычайную программу, что мы должны выпускать дополнительный материал, то, может быть, за счет каких-то внешних работ мы начнем выполнять эти работы, которые мы пока еще не выводим. Но эта программа тоже делается относительно внешнего мира. Относительно внутреннего мира у нас есть постоянная работа. Я просто говорю, что мы должны быть все больше и больше, обращать внимание на то, насколько мы объединены, сплочены. От этого зависит избавление, только от этого. Относительно внешнего мира, насколько возможно мы будем действовать, а основная сила исправления исходит из объединения между нами. И потом это изольется к другим. Мы видим, что это так работает. Они устремляются в той мере, в которой мы становимся источниками света. Так это происходит. Да. Может быть, на это провести семинар, чтобы это воспринято было у нас, внутреннее сжатие и раскрытие. Может быть, это сейчас не совсем так вот горит, может быть, через недельку. Я хочу спросить по поводу подготовки к семинару. Почему вы говорите, что вы сами готовитесь 2 часа к семинару? Я чувствую от этого большую пользу, кроме необходимости. То с нашей стороны, со стороны группы, вся мировая группа, в чем заключается правильная подготовка, которую мы должны проводить каждый раз, прежде чем мы приходим на семинар? Подготовка. А в чем она? Ну, как подготовка к собранию товарищей, к какому-то событию, конгрессу, какому-то действию групповому. Это подготовка. Подготовка в том, что я прихожу, и я вместе со всеми, находясь в кругу, создаю кли, насколько можно больше похоже на свет. На самом деле, мне не важна тема. Тема, ты видишь, я готов сделать все, что вы сейчас скажете. Но главное, что создается кли, что в нем есть связь, преклонение себя перед всеми. Мы все перед центром, там мы все равны. И центр, относительно которого все равны, становится едиными. Один получает от одного, то есть он будет относительно света, который заложен там, и свет начинает светить оттуда, просто как вот так вот источник, как родник, он начнет ощущать его. К этому я должен подготовить себя, а тема и все остальное... И темп, в котором вы отвечаете или не отвечаете, и понимаете вы или не понимаете, это совершенно второстепенная вещь, это игра. Но внутри этой игры, и насколько я больше напряжен, это помеха. Нужна более внутренняя концентрация, Насколько я вас путаю, вы должны не оставлять внутреннее соединение. Это важно. Время закончилось. У нас есть несколько сообщений. Сегодня воскресенье, день всемирного объединения. В 18.45 будет урок. В 17 урок с Рам Лайтманом, в 18.45 подготовка к семинару. 30 октября во вторник в 7 часов вечера состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом в улице Шехтерман, 8, старая промзона в Натании. Это будет проводиться в форме семинара. Также будет транслироваться на нашем 66-м канале. Вход свободный. На этом мы закончим. Всего доброго. До свидания. לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף. הרמוניה, אנחנו כמו פליטים על הפסנתר.